Андрей вернулся в гостиницу почти без приключений. Почти потому, что уже на набережной его поджидал вчерашний преследователь, который, не скрываясь, поднялся за ним до самой гостиницы, отворачиваясь, когда Андрей оглядывался. Андрей вошел в гостиницу и сквозь стеклянную дверь увидел, как человек в пиджаке прошел мимо. Но теперь Андрей был уверен, что узнает его, встретив днем. Он взял ключ и поднялся к себе. И тут поймал себя на том, что у него не такое уж плохое настроение. Глаша жива. Главное, что жива и выживет. И Сергей Серафимович может вернуться, ведь Глаша верит в это. Не раздеваясь, Андрей упал на кровать. Странно все-таки, почему Ахмед забыл о шкатулке, если Маргарита рассказала о ней. Он мог забыть, но когда разговор о ней поднялся в ресторане на Учансу, он должен был вспомнить. Вспомнил бы и сказал. Испугался? Чего? Что Андрей заподозрит его? Чепуха, чепуха. В дверь постучали. Кто там?
Господина Берестова просят вниз к телефону, сказал через дверь половой.
Андрей поглядел на часы. Скоро 10. Телефоны в Ялте были еще в новинку, и Иваницких его не было. Андрей сбежал по лестнице вниз. Телефон стоял на широкой стойке. Скучный портье протянул Андрею трубку. «Я слушаю», — сказал Андрей.
«Добрый вечер. Вас беспокоит следователь Вревский», — услышал он. «Разрешите вам задать один вопрос?»
«Пожалуйста», — сказал Андрей.
«Вы были в Николаевской больнице?»
«Да, я заходил туда».
Пауза. Видно, следователь ждал запирательства. «Я просил вас этого не делать», — сказал он наконец.
«Я хотел увидеть Глашу, это понятно в моем положении».
«Зачем же тогда вы лезли в палату через окно?»
«Как же я еще мог пролезть, если меня не пустили в дверь?»
«Не дерзите, Берестов, вы нарушили порядок».
«Простите, не знал».
«Знали, голубчик, знали». «Так что вам сказала госпожа Броницкая?»
В вопросе был очевидный подвох. К счастью, проницательный Вревский, видно, не придал поступку Андрея должного значения. Задай этот вопрос Вревский с глазу на глаз, Андрей не смог бы убедительно солгать. Телефонный разговор хорош тем, что ты не видишь лица собеседника.
«Вы же знаете, Глаша без сознания». «Вы убеждены в этом?»
«Может быть, она спала, я не знаю».
«Вы пытались с ней разговаривать?»
«Я кликнул ее, но она не ответила».
«Вот видите», — сказал следователь. «Я же вас предупреждал. Вы могли нанести ей травму». «А что вы взяли в палате?»
«Я? В палате? А что я мог взять?»
«Не знаю», — сказал Вревский. «Спокойной ночи. Завтра увидимся. Завтра в 10 жду у себя в здании суда».
«Спокойной ночи», — сказал Андрей с облегчением. Портье глядел на него во все глаза.
«Так это вы приходите с сыном господину Берестову?» — спросил он.
«Да», — сказал Андрей.
«Спокойной ночи».
В номере Андрей вытащил из кармана ту журки вещь, которую взял у Глаши. Она оказалась серебряным портсигаром. На крышке его были изображены лилии. Видно, там нечто важное, если Глаша даже в таком состоянии не рассталась с ним. Андрей попытался открыть портсигар, но он был заперт. Андрей покрутил его в руках и спрятал в чемодан под белье. Потом подумал, что если кто-то заинтересуется его вещами, портсигар может вызвать подозрение. Он переложил его во внутренний карман тужурки, повесил ее на спинку стула. «Спокойной ночи, Глашенька», — сказал он, надеясь, что его слова таинственным способом донесутся до нее. С утра он был у следователя, который задал ему 1000 вопросов. Вопросы Вревский задавал многозначительно, будто каждый из них вел к признанию. Андрей отвечал спокойно, не таясь, так как не знал за собой никакой вины. Вопросы касались и прошлых отношений в семье, и круга знакомых отчима, и были среди них вроде бы совсем не имеющие отношения к делу, к примеру, где служила Глаша раньше. Андрей подозревал, что и сам следователь не знает, что делать дальше. И никакого плана поисков не имеет, а от этого как бы стреляет по квадратам в надежде попасть в цель. Если в первые минуты Андрей трусил, не понимая хода мыслей и замыслов Вревского, то после часа допроса Андрей совсем осмелел, и ему стало скучно. «Александр Ионович», — сказал он, — В любой момент вы можете продолжить ваш допрос. Я не уезжаю из Ялты и буду здесь, пока все не выяснится». Слова, а скорее тон Андрея, следователю не понравились. Видно, он сам уже понял слабость своей позиции. Но чтобы оставить за собой последнее слово, строго сказал: «Я вас официально предупреждаю, что вы не имеете права покидать Ялту, ибо ваше присутствие может понадобиться следствию». Если следователь думал, что последнее слово за ним, то он ошибся. «Тогда я попрошу вас вернуть мне ключ от дома», — громче, чем следовало, сказал Андрей. «Что же вы намерены там делать? Следствие еще не закончено». Вревский не скрыл удивления. «Этот дом принадлежит моему отчиму», — сказал Андрей. «И вы не имеете права меня туда не пустить. Поставьте вокруг сотню урядников, но я там буду жить. Россия мне не по карману». «Вы можете остановиться у друзей», — сказал Вревский, проявляя осведомленность. «У Иваницких, например». «Господин следователь, мне лучше знать, как мне удобнее. Если вы не согласны, то я тотчас же обращусь к адвокату». «Зачем так строго?» — ухмыльнулся Вревский. «Студенту адвокат не по карману». Он достал из кармана связку ключей, отстегнул нужный и протянул Андрею. Итого сразу охватило подозрение, не слишком ли легко согласился Вревский. «И вы не боитесь привидений?» — спросил Вревский, принимаясь писать записку полицейскому. «Чих! Никто не погиб и не умер в нашем доме».
«Есть только подозрения», — согласился Вревский.
«Ну, с Богом. Если грабители вернутся, я не смогу вас защитить. И предупреждаю, ничего на втором этаже не трогать». Андрей пожал плечами, выказывая равнодушие к опасности. Но на самом деле, если бы не настойчивая просьба Глаши, он не осмелился бы возвратиться в дом.